Работа не волк. Отдохни. Послушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
Всем здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова, здравствуйте из Петербурга.
Да, я снова один. А можно спросить, когда ты вернешься из Петербурга? Или
очень
ты решила
скоро
остаться?
Я бы, конечно, с удовольствием, но долг зовет в Москву. В понедельник уже буду с вами.
В Москву!
В студии.
В Москву!
Это сегодня историческое событие в Петербурге, на самом деле. Сегодня, 1 октября, обвенчается великий князь Георгий Романов,
Господи,
Рабека Витарини в Исаакиевском соборе.
Толстый цыган вот этот вот, который выдает себя за князя?
Это прекрасный человек. Я иду на эту свадьбу в очень хороших и добрых отношениях с ним. Это невероятно образованный, умный и как бы очень такой вот, на самом деле, русский человек.
Ага.
Вот, поэтому я расскажу в понедельник все самые интересные подробности. Пока что можете почитать в СМИ.
Делай селфи, выкладывай фотки с, так сказать, со свадьбы наследника.
Хорошо.
Так, ну что, значит, сегодня не будет, или будет, а может и не будет, больших тем получасовых, потому что столько всего забавного, интересного и вполне себе пятничного, что мы решили программу сделать вот то, что называется, по таким, ну, относительно коротким кускам.
И рассказать вам все, значит, все самое.
Значит, смотрите, по поводу борьбы с мировым глобализмом, за кулисой, ну, то, что Даша любит больше всего, это ее тема, видимо, сейчас она и как бы откроет, так
на
сказать, фронт. В комиссии при РКН, это Роскомнадзор, вот одна из самых замечательных структур в российском правительстве, предложили признать экстремизмом радикальный феминизм и child-free. Вот обожаю англицизм, вот child-free, это относится вот сейчас к списку моих любимых. Председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре Андрей Цыганов предложил признать экстремистскими движения ЛГБТ, радикального феминизма и child-free. Об этом он заявил на координационном заседании странной организации под названием «Родительская палата». Родительская палата номер 6. Процитирую сейчас коротко, а потом Даша идеологически все это обоснует. Безусловно, нужно расширять права правоприменителей. Мы неоднократно это предлагали. Всевозможные вот эти ЛГБТ-идеологии, радикальный феминизм, все эти фурри, в скобках движение поклонников антропоморфных животных с чертами человека, child-free, их, конечно, надо признавать хотя бы экстремизмом, экстремистской идеологией, для того, чтобы развязать руки нашим правоприменителям, Роскомнадзору и так далее, сказал Цыганов. Даш, стреляй.
Собственно, феминизм бывает разный. Бывает радикальный, бывает умеренный. Я сама феминистка умеренная с позиции стендпоинт. Я считаю, что мужчина и женщина – это разные миры, и их характеризировать как не нужно.
Кто такой стендпоинт?
Стендпоинт феминизм – это версия американского феминизма, разрабатывавшаяся в 80-е, и которая говорит, что мужчина и женщина – это разные миры, не надо их в архаизацию некоторую ставить. То есть нету такого, что там мужчина выше женщины или женщина выше, они просто, это просто разные существа, не надо их вообще сравнивать. А радикальные феминистки говорят так – нас, мужчины, угнетали, они воспользовались нашей слабостью тем, что мы рожаем детей, и они использовали для установления политической диктатуры над нами. Угу. И нам нужно взять реванш, ликвидировать мужские привилегии в этой войне и вообще в дальнейшем отказаться от разделения на мужчин и женщин. То есть это вот конечная цель феминистской революции. Об этом как раз писала основательница этого радикального феминизма Файерстон. То есть это на самом деле агрессивно, такая боевая ячейка, можно сказать, террористического толка,
Извиняю, перебью, просто тема-то короткая, напомню. Так что, запрещать в лагеря отправлять радикальных феминисток?
Можно переобучение.
Они на кого должны учиться? Но если они должны, например, мужские специальности, там, валить лес, например, или тапки шить, одно из двух.
В принципе, это, кстати, будет остроумно. То есть, если они говорят, что вот, у мужчин больше прав, ну, давайте тогда расширим права, тогда давайте женщины будут еще мужскую работу делать. Ну, попробуйте. попробовать отправлять их, например, да, валить ресурсы, что-нибудь в таком духе. Я считаю, что это интересная тенденция. Ну, с другой стороны, радикальный феминизм, у нас настолько слабо представляют, что такое феминизм вообще в западном толке, что радикальный феминизм, ну, как бы да, есть такая проблема, но она еще не настолько существенна, чтобы прямо запрещать. Можно публичные дискуссии общественные проводить в общественной палате или где-то еще с привлечением как раз этих феминисток. Но запрещать, может быть, рановато. У нас пока еще не знают, что
время
это
такое. Еще пришло. Не-не-не, рановато, да. Не, надо последовательно двигаться. В запретах вообще нужно двигаться, конечно, последовательно. Я не сомневаюсь, что в конце концов запретят абсолютно все, но вот запрет и приравнивание к экстремизму адептов Child Free, кто не понял, я объясню все же. Это молодые девочки в основном, которые говорят, я не собираюсь вообще рожать детей, я child free. Вот. Ну, а потом, да, потом после 40 они, в общем, начинают бредить всякими ЭКО и прочими суррогатными матерями. Так тоже бывает. Но у меня, на самом деле, я почему предложил эту тему взять? Один вопрос. Вот вчера мы вспоминали товарища Глазьева, который оказался адептом Фоменко и Носовского. Не будем еще раз повторять эти бредни. Человек на минуточку много лет служил советником президента Российской Федерации. Тут, конечно, там труба пониже, дым пожиже, но тем не менее. Вот этот вот Андрей Цыганов, я даже потрудился посмотреть, кто он такой и чем занимался, служит тоже в своего рода очистке. То есть вообще это как бы вот общественная палата при Роскомнадзоре, это федеральное агентство. Я обязательно должен это отметить. Агентство – это значит равно министерство со всем вытекающим. У него наверняка есть пропуск, не знаю, такая красненькая книжечка, которую он показывает ментам каким-нибудь или прочим вахтерам. Не знаю, неважно абсолютно. Вот люди, которые его взяли в эту структуру и разрешают ему разговаривать, упоминая федеральное агентство, они о чем вообще думают? Нет. Как бы любителей и желающих что-нибудь запретить в стране в последние лет 5 развелось выше крыши. Я сказал бы, с избытком даже. Вот с легким избытком. Всегда хорошо иметь, ну, некоторое количество городских сумасшедших, которые бегают по городу и что-нибудь хотят запретить. Я сам периодически хочу запретить много чего.
А феминисток хочешь запретить?
Ни в коем случае. И да, я знаю, что в этот момент я тоже становлюсь похожим на городского сумасшедшего. Я вполне отдаю себе в этом отчет. Но вот эти люди, они лишены всякой самоиронии, в отличие от Мардана. Они на полном серьезе это говорят. То есть, когда человек, бывший, не знаю, кто он такой, он главный редактор такого информационного агентства «Катюша», он глава какой-то странной структуры под названием, сейчас я вам скажу, общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге. Это такая тусовка Виталия Милонова, чтобы совсем было все понятно. Это люди, которые, знаете... У меня иногда возникает ощущение, вот, что подобного рода персонажи, они спонсируются действительно Госдепом и каким-то ЛГБТ-лобби. Вот для того, чтобы высмеять, оболгать, сделать смешным, в принципе, систему консервативных взглядов, вот нужны именно такие люди. Именно такие, которые говорят, что феминисток нужно приравнять, ну, как минимум, к ваххабитам.
Но это нечестно еще с той точки зрения, что это только мужское мнение. То есть, если запрещать, то почему это должны делать мужчины? Например, я как человек, который не очень разделяет позиции радикального феминизма, могу допустить, что я могла бы когда-нибудь призвать к этому. Но вот мужчина, который призывает к запрете радикального феминизма, это так немножко как бы смешно. Немножко неуместно.
Вообще не смешно. К сожалению, вот понимаете, это все было бы смешно лет 10 назад. Вот когда всякого рода запретители, они действительно были на периферии общественного сознания, и подобного рода новости, они помещались в раздел «Разное», да, это было забавно. Вот, мейнстрим все же был либеральным. В хорошем смысле этого слова. В либеральном смысле, если ты не нарушаешь закон, значит, имеешь право. И ни у кого разрешения специального спрашивать ни на что не нужно. А сейчас тренд, к сожалению, меняется. И количество взрослых, образованных людей, которые пытаются оседлать тему «а давайте что-нибудь запретим», лично меня начинает напрягать. Это отличная подмена, когда вместо «давайте что-нибудь сделаем» предлагается «давайте что-нибудь запретим». Вот, собственно, в каком направлении предлагается общественная дискуссия. Вот почему лично мне запретители категорически не нравятся. Потому что в подавляющем большинстве это люди, которые ничего не делают. Ни с точки зрения практической, ни с точки зрения интеллектуальной, никакой. Они создают негативный, токсичный информационный шум. Они разрушают сознание и без того психопатичных людей. За 2 года и так половина страны превратилась в психов. Об этом поговорим через 1,5 минуты новостей. Кто смотрит нас на Ютубе, тот молодец. И в эти 1,5 минуты он будет слушать живого, теплого, кожаного Сергея Мардана, потому что Дарья Платонова находится в Петербурге и лишена этой потрясающей возможности вот напрямую обратиться к нашим зрителям-слушателям. Не уходите.
Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мардан».
Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова. Здравствуйте.
Так, трансляция на Ютубе. Ставим лайки, подписываемся и отправляем ссылки всем своим знакомым, чтобы они тоже подписывались и смотрели. А кто хочет приватности, тот пишет по номеру 8-967-200-97-02.
Сергей, да. Читаю замечательное сообщение. Вы спрашивали по поводу смены музыкальной заставки. Не меняйте, моей дочке очень нравится заставка. Она хохочет и хлопает в ладоши, ей 9 месяцев.
Этот слушатель, зритель вчера нам уже это писал, я обратил внимание. Спасибо, дочке большой привет. Так, что пишут нам в сообщениях? Здравствуйте, поговорите о судимых такси. Куда людям идти работать? Так работают, а забрать работу пойдут грабить. Озвучите проблему. Эту проблему мы озвучили вчера или позавчера, я не помню. Я сказал ровно то же самое, примерно. Как-то коту делать нечего, он яйца лижет. Вот когда законодателям нечего делать, когда они считают, что вот все проблемы, связанные с Уголовным кодексом, они уже решили, они придумывают запреты на работу в такси для судимых людей. А замечание просто с точки зрения здравого смысла настолько же очевидное, насколько и здравое. Почему, допустим, меня мой друг научил в свое время, он всегда подавал профессиональным нищим на улице. Я его спрашивал, я говорю, Серег, я говорю, а зачем? Ну, они же явно, в общем, на водку там просят или на что-то такое. Он говорит, ты знаешь, может, и на водку, типа, это не мое дело. Говорит, ну, лучше я ему дам 100 рублей, чем он пойдет, кого-нибудь ограбит. Вот вся логика. Вот вся логика. А по поводу того, что люди не должны работать в такси, все же вот отвечу нашему дорогому слушателю. Скажу вам так. Когда на свободу выходят педофилы и принимаются за то же самое, это вопрос законодателям, которым они не хотят заниматься по какой-то причине. Точнее, к законодателям и к судебной системе, которая выносит такие приговоры, что люди выходят на волю. Вчера с Поклонской мы это обсуждали, она же бывший прокурор, она бывший депутат, точнее, действующий пока депутат. Вот она, соответственно, и как человек из правоохранительной и судебной системы озвучила свою позицию. Вопросы, почему педофилы выходят на свободу, они получают пожизненно, это вопросы к конкретным судьям и вопросы к депутатам. Вот. А вообще, конечно, да, там судимые люди, они должны как-то социализироваться. Там общество, помимо того, что оно их наказывает, должно приложить определенные усилия, чтобы, ну, хотя бы часть из них вернуть к нормальной жизни. Советская власть, кстати, этим занималась. Так, ладно, едем дальше. Вот еще вам социальная тема. Очень дискутабельная. Знаете что? Я бы хотел, чтобы вы писали свои комментарии. Статистика следующая вчера обнародована. Лишь 9% россиян хотят, чтобы в старости за ними ухаживали дети и внуки. 32% предпочли бы профессиональную сиделку, а 34% хотят дом престарелых, чтобы не быть ни для кого обузой. Исследование делал не какой-нибудь там дурацкий сайт и не группа любителей за бесплатно, это сделано ЦИОМ. То есть тут можно точно знать, что выборка сделана профессионально, и телефонный опрос сделан компетентными людьми. Меня, честно говоря, эти цифры поразили, потому что, ну, я, будучи человеком достаточно взрослым, мы ну, не знаю, там, хотел сказать консервативным, но, видимо, это словечко уже затерто до дыр, старомодным таким. У меня вот до сих пор там в подсознании сидит довольно негативная еще с советских времен коннотация о том, что дом престарелых – это, в общем, какой-то ад и холокост.
Предательство родственников.
И туда, значит, родители сдают только вот какие-то совершенно конченые упыри.
Ради квартиры вот такая даже есть.
Да. Хотя, с другой стороны, там вот 30 лет я смотрю американские фильмы «Слава Горбачеву» и «Слава перестройки», и я вижу, что нет, это, в общем, такая абсолютно естественно гармоничная вещь. Единственное, что занимает, допустим, тех же американцев, которые сами, ну, как-то, в общем, там, планируют собственную старость, это на какой дом престарелых им хватит накоплений? На очень хороший, на дорогой где-нибудь во Флориде, где можно там до 90 лет играть в гольф, ездить на электрической коляске, либо ну, на какой-нибудь крайне скромный на Среднем Западе, где удастся только играть в шахматы какие-нибудь.
А лучше, наверное, всего в Швейцарии или в Австрии, где горы?
Понятия не имею, не знаю. Вот не могу сказать. В Швейцарии я был два раза, видел там публичный дом, а дом престарелых не видел, кстати. Дом видел издали, просто поймите меня правильно. Это было страшно.
Спасибо за уточнение.
Да, это было страшно давно, и, в общем, и денег не было, и желания не было. Но там вот такая штука есть. Наверное, есть и дома престарелых, помимо публичных домов. А вы-то что думаете, друзья мои? Вы добрые русские люди, представители многонационального народа Российской Федерации. Напишите, пожалуйста, в чате Ютуба, пишите, кто хочет писать в мессенджере, в WhatsApp, в Телеграме, в Вайбере 8-967-200-97-02. У меня вопрос следующий. Вы верите в то, что треть граждан России, треть россиян действительно предпочли бы ну вот, заключительную часть своей жизни не быть обузой для своих детей и внуков, а, в общем, как-то под медицинским присмотром провести ее в доме престарелых? Или вам это кажется какой-нибудь там гнусной манипуляцией со стороны кровавого режима, который хочет отменить пенсии и всех загнать, не знаю, в какие-нибудь централизованные дома престарелых? Представляете, там их построят, около каждого города обнесут колючей проволокой, и всех после 65, как только ты вышел на пенсию, ну, соответственно, вот отсроченную, отправляешься туда, и тебе дают койку и, значит, трехразовое питание. Вот крайне любопытно. Честно говоря, очень необычная статистика, просто шокирующая статистика.
При этом есть еще такое положение, что половина россиян согласна с утверждением, что пожилым людям лучше жить в семье, независимо от состояния их здоровья. Я тоже вот вижу на сайте ВЦИОМа тот же опрос. То есть там опрос с разными акцентами.
Вопрос,
а в дома престарелых
вопрос.
Должны отправляться
значит,
только одинокие.
Смотрите, людям лучше жить в семье. Значит, смотрим на несколько вещей. Пункт первый. Средняя зарплата в стране. Если кто-то не понимает, то уход за пожилым человеком – это вещь крайне недешевая. Он требует в том числе специальных медицинских знаний. Многие люди, да, вынуждены нанимать, помимо всего прочего, еще и профессиональную сиделку, там, медсестру с дипломом и с опытом работы, что, в общем, стоит не по-детски, мягко говоря. Когда... Полным-полно ситуаций, когда, ну, или у семьи нет таких возможностей, это в абсолютном большинстве случаев, там, либо что-то еще происходит, и да, кто-то из членов семьи, кто-то из детей фактически посвящает свою жизнь уходу за вот старым, там, родным человеком. Но это означает, что он на своей жизни ставит, по большому счету, крест, потому что уход-то нужен очень часто просто круглосуточный. Второе соображение, которое ну, меня раньше там чисто теоретически занимало, чем дальше, тем более в практическом смысле. А почему вот в Советском Союзе, почему при советском власти, где, собственно, и возникли эти дома престарелых, то есть советская власть их придумала, было вот столь негативное, там, архаичное отношение к этим местам, вот как каким-то, не знаю, там... ну вот такому явлению, да, куда совершенно бессердечные, бессовестные, там, наиподлейшие люди сдают своих матерей. Ну, даже была поговорка, да, «издай мать в дом престарелых». в разных вариациях она использовалась. Вот почему? Причем там, в советском обществе никто не парился тем, чтобы отношение к этому явлению изменить. Ну, конечно, и дома престарелых там совершенно жуткие, когда до сих пор их показывают какие-нибудь провинциальные, далекие, даже не те, которые горят. Горят, кстати, в основном частные, а государственные. Там просто вот ужас охватывает, в каких условиях люди доживают. Да, и возникает вопрос, а как они туда попадают? Они действительно одинокие? Или там их дети сдают, чтобы, в общем, они не отсвечивали? Так, что нам пишут? Ну, смотрим. Не верю, что треть опрошенных хочет быть в доме престарелых. Это не для русских людей, пишет нам Ольга. Да, хотят ли дети за нами ухаживать? Я за дом престарелых, мне 67 лет. Самое страшное в старости – стать обузой для детей. Но и дом престарелых не хочется. Окей, хорошо, а вариант какой? То есть вы надеетесь там лет до 85 быть вот в таком идеальном состоянии, чтобы там... саму себя обслуживать, а потом раз, тромб оторвался и умер.
А еще тут
так
пишут,
бывает
что
очень редко.
Дома престарелых очень дорогие. Я, кстати, узнавала, сколько они стоят. Не для того, чтобы родителей стать. Просто узнавала. Он стоит около там, 60 тысяч в месяц проживания на одного человека. Да. То есть это не совсем такие льготные условия. Да. Если это инвалид, там скидок практически нет. То есть, в принципе, это дорого.
Смотри, значит, что пишут, да, что пишут в Ютубе. Смотря какие условия проживания в семье. Если в однушке живут молодые с тремя детьми, работы нет и так далее, конечно, лучше в дом престарелых. Вопрос у меня, дорогому нашему зрителю. А вот с вашей точки зрения, какие должны быть условия? Ну, смотрите, семья, трое детей. А какая у них должна быть квартира для того, чтобы вот исключить эту опцию под названием дом престарелых? Сколько они должны зарабатывать? А? Сейчас осталась одна минута до перерыва. Не сдерживайте себя, пишите комментарии. Мне правда кажется, что это вот именно та тема, которую желательно иметь в голове. Причем неважно, сколько вам лет. 30, 40 или 60 или 70. Вообще неважно. Это тема, которая касается-то всех. И про которую, как правило, стараются не думать. И тем более про которую стараются не разговаривать. Она по-прежнему остается стыдной. Не табуированный, конечно, уже, как было там лет 40 назад, но по-прежнему пока еще стыдный. Вот, это как разговор о том, что неприлично нынче говорить про смерть. Вот, как будто ее нет, ее отменили. Не знаю, вместе с изобретением интернета, айфона, а ее никто не отменил вообще-то. Так, значит, сейчас мы уходим на перерыв. Я, соответственно, с вами, зрителями Ютуба, остаюсь. Тем, кто слушает по радио, потерпите маленько новости и потом продолжим.
Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мардан, Дмитрий Гоблин-Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова. Здравствуйте. Очень много комментариев по поводу домов престарелых.
Очень много комментариев. Да-да-да. Часть из них я успел, соответственно, озвучить в перерыве. Это, собственно, как бы один из, так сказать, ключевых мотивов, почему я вам рекомендую и самим подписываться на YouTube-канал «Радио «Комсомольская правда» и рекомендовать другим. А нас не разлучат. Ни на рекламу, ни на новости, хотя и новости тоже полезно слушать. Значит, смотрите, дорогое правительство вроде бы как снова решило бомбить Воронеж. Вы не поверите, опять. Так, о чем сообщила газета «Ведомости»? Минэкономразвитие предлагает повысить пошлины, запретительные ввести пошлины, просто чтобы вы понимали, на вино, пиво, парфюмерию и косметику из Европы. Об этом сообщают «Ведомости». Ограничения также могут коснуться сельхозоборудования, холодильников и обуви. Новый размер пошлин пока не определен, но речь может идти о повышении ставок вплоть до запретительных. Это цитата. Значит, почему? Почему министр Решетников считает, что это правильно, целесообразно, логично и, в общем, желательно это сделать? Потому что это будет хорошим ответом на пошлины, которыми Евросоюз облагает металлопрокат из России. 25% они ввели пошлину на
продукцию вот наших металлургических заводов. Не-не, они не наши давно уже. Ну, в смысле, они не наши с вами. Они формально российские, хотя не российские, они все записаны на офшоры. А вообще-то они принадлежат небольшой группе отечественных, вроде бы как, олигархов. А пошлины эти Евросоюз ввел с 2018 года, а в июне их продлили до 2024. Значит, те, кто считает, что это шутки, и мы тут нагоняем какого-то бессмысленного ада, потому что нам не о чем говорить, нет, это не шутки. Инициативу обсуждают сейчас не только Минэкономразвития, но еще и Минпромторг с Минфином. А вероятность того, что правительство пойдет на такую меру, ну, вроде бы как пока оценивается как низкая. Но знаете, что я вам скажу, друзья мои? Введение контрсанкций на продукты питания тоже не имело никакого смысла. С точки зрения социальной политики, с точки зрения сельхозолигархов имело, конечно, а с точки зрения социальной политики нет. Более того, это было вредно. Более того, это било по карману самых социально незащищенных слоев населения, которых у нас, ну, примерно так половина населения из 145 миллионов. Ну, так ничего, ввели. И 7 лет как-то живем, и хотя вот 7-й год Олег Сирота, известный наш сыродел, аплодирует и кричит «Слава Путину, слава России!» Хорошо, что ввели запретительные пошлины. Ну, посмотрите на цифру, скажем так, продуктовой инфляции на своем кармане за 7 лет. И ответьте на вопрос, вы как, одобряете вот это вот вставание с колен за ваш счет? Причем вставание с колен кого? Кого? Вот то же самое и здесь. Речь идет, с одной стороны, обсуждение на полном серьезе. С одной стороны, речь идет об интересах. Ну, примерно 10-15 людях, которые в абсолютном большинстве своем получили промышленные активы гигантские в ходе большой приватизации в 90-е. Ну, типа какой-нибудь Мордашов, Северсталь. Или Лисин, Новолипецкий. Они что, они их построили с нуля, что ли? Да нет, конечно. То есть речь идет о вполне олигархических структурах, да, которые, ну, очевидным образом терпят определенные потери за введение этих пошлин. А расплачиваться за эти потери, опять-таки, должны рядовые граждане Российской Федерации. Вот почему в данном случае уместен термин, значит, будем бомбить Воронеж. Ну, хорошо, допустим, импортного пива практически нет на рынке. Весь этот шмурдяк в жестяных банках, он разливается на российских заводах, которые принадлежат транснациональным корпорациям. Российского пивоварения практически не осталось. Ладно, мы этого не почувствуем. Что касается вина, кто-то скажет, ну, значит, люди, которые пьют там французское или итальянское вино, они заплатят и больше, но вообще-то они и так платят в два конца от того, что оно должно стоить, за счет акцизов, пошлин. То есть бутылка импортного вина, ее можно смело умножать на 2-2,5. Вот половину цены забирает родина себе. Непонятно почему. Я не понимаю, зачем. Это никак не влияло и не влияет до сих пор на развитие отечественного виноделия, которое вроде как начало поднимать голову тоже там за последние лет 5-10.
А сейчас хвалят Красностоп, такой виноград, сорт винограда, из которого делается крымский вин. Я слышала прям разговор на улице в Петрограде.
Хвалили. Может быть.
Какое вкусное российское, русское вино.
А вот если посмотреть на косметику... Ну, задайте вопрос женщинам, которые рядом с вами. Можете даже не задавать, я вам и так скажу.
Задай.
Да, хорошо. Задаю вопрос. Какой средний бюджет, среднемесячный твой на косметику?
Чтобы собрать... Ну, я думаю, что 2-3 тысячи, наверное, я отдаю за то, чтобы обновлять
набор. Абсолютно верно. Значит, средний бюджет по России – это где-то около там, 3-4 тысяч в месяц тратит россиянка. Вот, сюда включаются все, и те, кто покупает условно там исключительно там Christian Dior, например, какой-нибудь, и те, кто там покупает дешевую косметику.
Да и попроще
косметику.
Тоже, да, это все равно.
Ну, неважно, дело не в этом, она вся импортная. Она вся импортная. Вот в чем вопрос. Поэтому
сейчас появляются, кстати, биотренды. Знаешь, я начала пользоваться тоже там всякие, не буду называть компании, российские. Неплохие, но все-таки, конечно, предпочтение пока что европейским и западным. Да, они держат планку. У русских где-то пигмента не хватает, что-то там стирается быстро. Женщины меня сейчас поймут. Вот. Ну, да, да. Вроде развиваемся, но пока еще не такие скорости, как в Европе, к сожалению.
Вопрос простой. Кто сказал, даже дело не в том, что мы должны поддерживать отечественного производителя. Вот я, например, как рядовой потребитель, вообще никому ничего не должен, никакому чертову производителю. Идите в жопу, дорогие производители. На самом деле, вот моя позиция, какого черта я должен доплачивать какому-то отечественному производителю? Не можешь конкурировать? Значит, иди торгуй собачьим кормом. Все, что я могу сказать. Хотел сейчас вспомнить опять Олега Сироту, но не буду. Он и так на меня обижается постоянно. Но я не хочу покупать в три конца сыр там, от условного Олега Сироты. Не хочу. Я хочу покупать итальянскую горгонзолу и пармезан, который стоит дешевле, чем русский сыр в Европе. Мне совершенно плевать, почему у них такая цена, а у нас другая. Я не должен за это отвечать, и я не должен из своего кармана за это платить. И там несчастная русская женщина, которая всю свою жизнь там колотится, как проклятая, и от своего скудного бюджета там отщипывает эти постыдные 2-3 тысячи, чтобы купить там самую дешевую там помаду и тени, она не должна оплачивать удовольствие господ олигархов, которым повысили там пошлины на металлопрокат. Пусть продадут яхты. Все, что я могу им посоветоваться. А все равно не хватает, дебет с кредитом не сходится. Отдайте государству. Верните то, что вы хапнули. Вы за 25 лет достаточно заработали, попользовались. Не складывается бизнес, отдайте родине. Перепишите на Роскомимущество. Вам памятник поставят в Череповце и в Липецке. Но никто же этого не сделает. И все идут обычным путем. Под подлейшие разговоры про патриотизм, под подлейшие разговоры про защиту сельхозпроизводителя и вообще производителя, опять пытаются залезть в карман к простому человеку. Вот это, собственно, как бы почему я там, например, всегда бешусь, когда абсолютно там циничные, беспринципные люди продолжают использовать советскую риторику, советские термины. Про хлеборобов каких-нибудь.
Слушай, ну я вот вижу тенденцию, я с тобой немножко не соглашусь, я вижу тенденцию, что начинает развиваться наше производство. Даже в части пива ты сказал, что вот у нас нет пива, но у нас крафтовое пиво появляется, крафтовые бары с пивом именно российским, и те же самые сыры появляются. И, кстати, Le Fromage du Chèvre, то есть сыр из козьего молока, здесь делают, ну, близко к французскому, скажу, как человек, который жил во Франции. То есть мы начинаем действительно развиваться.
Да я же не против. Я не хочу платить за русский сыр в два раза дороже, чем за французский, с учетом наживы импортера и с учетом пошлин, которые там брались до 2014 года. Я не хочу и считаю это несправедливым оплачивать чей-то бизнес. Чего ради я его должен оплачивать? Мне что, кто-то там денег там докидывает просто за то, что я есть? За то, что я борюсь тут с Госдепом каждое утро? Нет, никто мне не доплачивает. За бесплатно должен родину любить. Денег подкидывают предателям в основном. Традиционно в России так происходило.
В криптовалюте сейчас.
А свои, да, работают за бесплатно. Вот, поэтому вот эта вот новость, очередная из рубрики «Давайте будем бомбить Воронеж», это вообще нечто из ряда вон выходящее. Это при всем при том, что с 2008 года реальный уровень доходов населения не растет. Падает, точнее. Ну вот, такая вам новостюшечка. Можете пока переосмысливать. На полторы минутки я с вами в Ютубе. Не отключайтесь.
Сергей Мардан и Дарья Платонова не лезут за словом в карман, но лезут на рожон. Они вражескую армию на скаку остановят и оборзевших чиновников на место поставят.
все действуют по сценарию, все изображают непосредственность эмоций, всем скучно от этого, но на выходе расходятся довольные собой друг другом и делают вид, что, в общем, это и есть настоящая политика.
Мне вообще кажется, что партии не нужны. Ну зачем партии? Они раскалывают народ.
Программу Сергея Мардана и Дарьи Платоновой слушайте каждый будний день в 8 утра и в 10 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Как известно, суровость и беспощадность русских законов всегда компенсируется необязательностью их исполнения.
Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова. Здравствуйте.
Те, кто смотрит на Ютубе, давайте вы сейчас отвлечетесь ровно на минутку и нажмете кнопку «Нравится». Вам не трудно, нам приятно и полезно. Соответственно,
я вот нажала.
Ты молодец. А приз тебе пусть принесут в питерскую студию. Я даже не знаю, что вам посоветовать, где можно найти позитив.
По-моему, сегодня была позитивная повестка.
Ну, хорошо, оглядитесь вокруг себя, там много позитива. Я вижу постоянно позитив. Мне в общем и целом все нравится. Вот. А то, что мне не нравится, я вот имею редкую возможность об этом говорить. А у вас есть редкая возможность на радио об этом услышать. А где вы об этом можете еще услышать? Нигде. А основатель «Суперджоп» Алексей Захаров, человек такой достаточно спорный, но очень харизматичный и смелый, написал пост в Фейсбуке, который я частично процитирую и который предлагаю вам обсудить. Это вот по поводу в продолжении темы «Бомбить Воронеж», в продолжении темы эффективности госуправления, всевозможных бесконечных структур, там, нашей социальной политики, на которую постоянно не хватает денег, по каким причинам нам объясняют, потому что и производительность труда не очень высокая, значит, вот и разрушенная производственная база, ну и, конечно, Госдеп проклятый постоянно нам мешает, поэтому приходится отвлекать избыточные ресурсы на, так сказать, реформирование армии, на закупку вооружений, на ловлю шпионов и на все остальное. А если бы вот этого не было, то, конечно же, и пенсии были бы раза в 4 повыше. Ну и вообще все бы заколосилось. Итак, читаем. А Захаров пишет про центры занятости. Оказался он на закрытом совещании на тему реформы центров занятости. Данные, официальные данные, как вот эти вот структуры, ну, подыскивают работу безработным россиянам. По статистике получается 50 трудоустройств в год на 1000 сотрудников. Это статистика. Значит, в системе центров занятости работает примерно 35 тысяч человек. 50 трудоустройств в год, большинство из которых, причем тоже согласно статистике, длятся всего несколько месяцев. Вообще в центры занятости ходит, ну, довольно специфическая категория граждан. А там, вот из моего жизненного там, трудового опыта, люди в абсолютном подавляющем большинстве работу находят через другие каналы. Неважно, там, объявление на столбе или, допустим, через какой-нибудь хедхантер, через знакомых. Ну, то есть для того, чтобы пойти в центр занятости, это, в общем, нужно быть таким своеобразным человеком. А, значит, одно трудоустройство приходится таким образом на 20 сотрудников в год. 20 сотрудников центров занятости делают одно трудоустройство в год. Считаем деньги. Средняя зарплата сотрудника центра занятости по стране вместе с налогами и прочим, без стоимости здания, электричества, коммуналки и прочего, составляет примерно 30 тысяч рублей. В Москве чуть побольше, в регионах поменьше. Ну, в общем, в среднем считаем так. Итак, 30 тысяч умножаем на 12, делим на 1000. Так, соответственно, 50. Итого получается 7 миллионов рублей. Это не считая косвенных расходов. А если посчитать косвенные расходы, это примерно такая же стоимость. Итого на выходе господин Захаров объявил совершенно удивительную цифру, комментарий которой хотелось бы получить, ну, как минимум, от вице-премьера по социалке. Трудоустройство одного безработного нашим родным государством за счет нашего родного скудного, истощенного холодной войной госбюджета обходится в 15 миллионов рублей. Одно трудоустройство обходится бюджету в 15 миллионов рублей. Я еще раз обращаю ваше внимание на то, что, как правило, вот это трудоустройство длится меньше года. Меньше года человек работает по этому месту, которое ему там в центре занятости подобрали. И это стоит 15 миллионов рублей. Хорошо, ладно, пусть не 15, пусть будет 10. Продисконтируем. 10 миллионов рублей. Стоимость. Что такое 10 миллионов рублей? Давайте я скажу. Это стоимость очень хорошей квартиры в городе-миллионнике, в каком-нибудь, ну, например, даже Краснодаре или в Новосибирске. За 10 миллионов можно даже вполне себе купить квартиру в Москве, не очень большую, но ничего. За 10 миллионов рублей, друзья мои, можно купить очень хороший немецкий автомобиль типа Mercedes S-класса. Даже гелик можно постараться купить за 10 миллионов рублей. Вот ряд риторических вопросов, таких глупых совершенно, но которые разрывают мне голову. Мы что, такая богатая страна? Второй вопрос. Ведь совершенно очевидно, что служба занятости не относится к списку вот мегабогатых структур. Или, скажем так, структур, которые максимально дорого обходятся госбюджету. Я предполагаю, что есть десятки контор, которые обходятся бюджету существенно дороже. Но это простая тема, которую проаудировать можно в течение полудня. В условиях тотальной цифровизации, диджитализации, про которую нам тут вот из каждого утюга рассказывают, ну и плюс у нас глава правительства вообще там бывший налоговик, который бабки считает там как суперкомпьютер. Кто-нибудь обращал внимание на вот эту простую цифру, которая получается при тупом подсчете даже не на калькуляторе, а на бумажке? Кто-нибудь за это, в принципе, должен ответить? А кто за это должен ответить? Голикова? Это не ей придумано. До этого этим руководила Голодец. Потом они менялись местами. Ну, какая разница? Социальный блок правительства, он что, поменялся принципиально? Его работа изменилась? Там есть целое министерство. Есть социальные службы, плюс очевидно, что эти социальные службы работают по этой модели на региональных уровнях. Они же не подчиняются напрямую правительству Российской Федерации, ничего подобного. Они действуют в рамках структур городов, губерний. Ну, вот, допустим, там взять Москву. Тут есть департамент социальной политики. Я даже не знаю, кто им руководит. Неважно. Но вот любопытно было бы посмотреть на стоимость работы центров занятости в городе Москве. Они есть в изобилии. Я там мимо одного иногда проезжаю у себя в районе. Там никого нет. То есть очередь из безработных на улице не стоит. Логично. В Москве нет проблемы безработицы. В Москве есть потребность в рабочих руках все время. Везде абсолютно. Начиная там от супермаркета в соседнем доме и заканчивая крупнейшими корпорациями, которые точно так же непрерывно набирают людей, сами не обращаясь к центрам занятости. Но центры занятости при этом есть. И бюджет на них исправно выделяется. И коммуналку нужно платить. И то же самое происходит в каком-нибудь городе-герое Петербурге, где сейчас находится Дарья Платонова. Или в таком же там депрессивном Архангельске. Или Твери, или Костроме, или Махачкале. Владивостоке, везде они есть по всей стране, и на них выделяют бабки, которых хронически не хватает, денег не хватает, пенсии копеечные, учителя выживают, врачи тоже несчастные, Силовики, про которых, ну, принято говорить, в общем, так, с легким раздражением, потому что режим, значит, платит только им. Платит. Я посмотрел увеличение окладов военным, какое анонсировано. По-моему, меньше 5%. Это при том, что инфляция 8%. То есть денег нету. Денег нету. Но деньги тратятся просто вот как из бронзбойта. Льются, и никому дела нет. Не, я понимаю, что есть какой-то вполне конкретный круг интересантов. Так работает любая бюрократия. Любая бюрократия на самом верху, там, не знаю, вот министр какой-нибудь социального обеспечения условный. Вот он заинтересован, чтобы у него было там максимально большое количество сотрудников, там каких-то проектов. И так вот, спускаясь уровень за уровнем, логика та же самая. И даже у начальника какого-нибудь собеса районного вот та же самая мотивация. Должны быть подчиненные, бюджет, значит, планы, отчетность, зарплата, премии и прочее.
Но никаких комментариев просто.
Ну, кто-то же должен со стороны выворачивать это наизнанку, какой-нибудь Кудрин. Я знаю, что Кудрину дела до этого нет. Он занят тоже только собой. Но кто-то же должен этим заниматься. Вот такая вот вам потрясающая новость. Так что один безработный в стране стоит 10 миллионов рублей. Поэтому действительно проще завести мигрантов, а русские пусть устраиваются на работу сами. Вот, кстати, вам и решение. Коротенький перерыв на новости. Я остаюсь на Ютубе, не уходите.
Утренний Мардан.